Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Вітаємо усіх, хто в ці хвилини слухає Світле Радіо. В ефірі, як завжди, в цей час програма «Запитання і відповіді по Біблії» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
У нас були проблеми зі стаціонарним телефоном. Якщо вони тривають, просто майте на увазі, але пам'ятайте, що наш мобільний 067-123-7575. Але про всяк випадок можете спробувати зателефонувати нам 044-280-0305. І не забувайте також, що ваші повідомлення ми отримуємо на номер 093-558-4412. Ну і, як завжди, ми розпочнемо з запитань, які надходять протягом тижня. Що, по-вашому, мог означать вопрос Шауля, апостола Павла? По дорозі його в Дамаск. Кто ты, Господи? Деяния 9.5. Имел ли он общее значение вежливого обращения? То есть, господин, кто ты такой? Ведь если бы этот титул «Кириос» по-гречески и «Мара» или «Маран» по-арамейски означал «Бога», то фраза, произнесенная фарисеем Шаулем, выглядела бы весьма странно. «Кто ты, Бог?» Разве мог так сказать правоверный иудей-монотеист?
Спасибо за вопрос. Ну, мы, конечно, сложно нам разобраться, что происходило в сердце Павла. Но мы можем на основании Слова Божия немножко порассуждать. Возможно, что по дороге в Дамаск Бог определил, что пора Павла или Савла призвать во спасение. Потому что не мы, не люди выбираем Бога, а Бог выбирает людей. Написано Иоанна 6:65. «Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца». Или написано «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». И, возможно, по дороге в Дамаск Господь приготавливал Савла. Когда он шел, возможно, он размышлял о Боге и о Христе, и Дух Святый уже работал с сердцем Савла. И если Павел вообще-то принял Бога, значит, оно так и есть, значит, Бог его приготовил. И когда произошла эта встреча, то внутри Павла по инерции происходила еще борьба плоти. Плоть всегда противится духу, и плоти всегда тяжело принять, что Иисус – это вообще сам Бог. Тем более сам Павел, Савл, гнал всех последователей Христа. И поэтому, возможно, Савл спросил Бога, кто ты? Савл наверняка не сомневался, что это был Бог, но он сомневался, что Бог – это Иисус Христос. А разум Павла не мог это сразу принять, признать. И мы тоже сразу не можем это принять или признать, что Иисус – это Бог. Мы можем это принять только через Сына Божьего. И только когда примем Иисуса Христа Сыном Божьим, мы получаем Духа, и уже этот Дух наставит нас на всякую истину, что Иисус – это и есть Бог. Это откровение от Духа, который дает сам Бог. И Павел нам писал в Писании, что это очень все непросто. Это великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Или он написал, что это познание тайны Бога, Отца и Христа. То есть это откровение. Но мы знаем, что по Галатам 5:17 плоть духу противится. Идет война, и инерция плоти есть. Она в каждом. Пока мы живы, есть плоть. И она в любом случае против. Против откровения свыше, против Слова Божьего, против Духа, против Бога.
Розумом це важко зрозуміти. У нас в одній з попередніх програм було запитання від слухача, як Бог міг померти. А чому виникає таке запитання? Адже ми знаємо, що Бог вічний, Він живий, Він не може померти і ніколи не помирає. Він завжди живий.
Ну, це і є наш путь спасіння на самом деле. Якщо б Бог не прийшов сюди во плоті, не переоделся во плоть, как написано в Псалме 17, он опустил небеса, опустился во мрак, и мрак сделал своим покрывалом. Ну, или в Римлянам 8.3, что он оделся в подобие плоти греховной. Он пришел сюда в подобие человека. Как филиппийцам 2 главе написано, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но он смирил себя и по виду став как человек. Смирил до смерти и смерти крестной, и этим самым уподобился нам, умер и воскрес, чтобы мы уподобились ему духом. Он уподобился к нам плотью, подобный нам, чтобы мы стали подобны ему духами. Чтобы стало, как написано Иоанна 17:21, да будут все едины, как ты, Отец, во мне, я в тебе, так и они да в нас будут едины, чтобы мы соединились с Богом Духом Божиим. И поэтому он пришел сюда, приняв подобие плоти греховной, умер, взяв все наказания наши за грехи наши, чтобы мы были искуплены от грехов, и чтобы мы, приняв его, получили Духа. Самое главное для верующего человека – это получить Духа Божьего, получить новое сердце, чистое сердце для того, чтобы встретиться с Богом, ибо только чистое сердцем Бога узрят.
Отже, Олексій Анатолійович, як на вашу думку, прийнятно взагалі таке словосполучення «Бог помер»? Ну, Ніс ще сказав «Бог умер». Чи може таке говорити?
Бог, смотрите, яка цікава ситуація. Бог прийняв плоть человеческую. И вот эта плоть человеческая умерла. Бог, конечно, не мог умереть, потому что, ну, чтобы мы понимали, вообще существует две смерти. Одна смерть – это физическая смерть, это отделение физического тела от души. Вторая смерть – это отделение души от духа. Это вечная смерть или вторая смерть – это озеро огненное, которое написано в Откровении 20 главе. Но в связи с тем, что у Иисуса не было разделения души и духа, то есть он не был грешником, то есть это у грешника душа отделена от духа, и все рождаются мертвыми во Христе, мертвыми во грехах. И в связи с тем, что у Иисуса не было греха, он был безгрешен, у него душа не была отделена от духа. И поэтому, когда произошла смерть Христа, было отделение души от тела или того же духа от тела. Если помните, на Голгофском кресте Иисус сказал: «В руки твои предаю дух мой». Но дух и душа была одна у Бога. И произошла вот эта смерть, или, так скажем, первая смерть произошла в Иисусе Христе. Это отделение духа от тела. И поэтому физическая смерть воплощенного Бога в человека, и вот это воплощение человеческое приняло смерть. Дух, конечно, не мог умереть.
У нас есть телефонный звонок, с нами Ирина. Здравствуйте.
Радио. Вот, и мне вот интересно, такой вопрос, я вот думала, как бы он может такой, ну, я просто хочу сказать, что он не провокационным. Я как бы за соединение церквей и всего. Просто вот интересный вопрос говорения на иных языках. Я считаю, что это как бы проявление Духа Святого в человеке. И искренне в это верю. Но вот просто в своей жизни я никогда не встречала толкования этих иных языков, хотя в Писании неоднократно читала, что вот должен быть дар истолкования иных языков. И вот мне интересно, может быть, в вашей жизни, вот мы встречали, когда вот человек молится и может истолковывать то, что он молится, вот, или, вообще, может, что вы думаете по этому поводу? Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Ну, в пятидесятнических церквях, традиционных пятидесятнических церквях есть говорение на иных языках, и, конечно же, есть истолкование иных языков. И это происходит на каждом служении, поэтому это не какая-то, какая-то редкость, что ли. То есть это происходит в церквях еженедельно, на служениях, поэтому это нормально, это вполне существует. А то, что мы уже говорили, что все ли говорят иными языками, и если не говорят, то крещены ли они Духом Святым, то у нас, опять же, есть Писание, и мы можем прочитать 1 Коринфянам 12:30 написано: «Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи?» Ну, то есть не все говорят языками. Даже выше написано: «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы?» То есть есть разные дары и разные проявления этих даров. Это дар говорения на иных языках, но дары различные, дух один и тот же. Конечно же, это знамение крещения Духом Святым. Но это не значит, что... это единственное, так скажем, знамение. Может быть, знамение и единственное, но это не значит, что говорение на иных языках сопровождается только этим знамением, то есть крещение Духом Святым. Поэтому есть крещение Духом Святым, я думаю, и без говорения на иных языках на основании 1 Коринфянам 12:30. Потому что мы знаем великих Божьих мужей, которые не говорили иными языками, ну, там, такие как Сперджен и великие многие другие такие проповедники, которые получали огромное откровение от Бога, и видно, что это было водительство Духа Святого, и что они были с Духом Святым, что они были крещены, но они не говорили на иных языках. Но при том, при всем, глубина откровения их поражает, и присутствие Божье в их проповедях это видно. Поэтому я думаю, что Бог проявляется так, как Ему угодно.
Виникає питання, навіщо, наприклад, в зібранні говорити іншою мовою, щоб потім сама ж людина, як от Ірина запитала, чи ви чули, що людина говорить мовою, а потім сама ж ця ж людина і витлумачує, не інший. Який смисл, наприклад, мені до вас звертатися англійською чи німецькою, якщо ви не розумієте, а потім перекладати вам же те, що я сказав? Можливо, про себе проговорити, а потім уже зразу пророкувати, тобто перекласти мову цю?
Как правило, вообще-то говорит один, а истолковывает другой. И даже по Писанию это так, что один говорит, а истолковывает другой.
Но Павел говорит, если кто и говоришь языком, молись, чтобы Бог тебе же дал дар и истолковывать, да, то, что ты говоришь.
Да, ну просто, чтобы мы понимали, есть последовательность событий. Потому что, когда человек говорит иным языком, то это не человек говорит, а Дух провещевает через него.
То же самое, когда пророчествует.
То же самое, когда пророчествует. Поэтому, когда, чтобы совершить какое-то послание, то сначала его надо проговорить от Духа, то есть, чтобы, так скажем, Дух через тебя это проговорил. И после Дух даст толкование на то, что ты проговорил. Иначе как можно, ну, перевести то, что не было сказано? Ну, как можно перевести фразу, которая не была произнесена? И поэтому толкование – это вторая часть послания от Духа иными языками.
Апостол Павел много, ну, багато уваги приділив от 1 до Коринтян, 12-14 розділ. І він там каже: пророкувати краще, тому я молюсь, щоб ви краще пророкували, ніж говорити іншими мовами. Чи можна сказати так, що пророкування – це фактично те саме, тільки зрозумілою для всіх мовою? Тобто ти, людина, приходить в такий натхненний духовний стан, емоційний стан, і якщо вона іншими мовами, вона просто говорить щось незрозуміле. А якщо пророкує, вона те саме говорить, тільки зрозуміле для цієї місцевості.
Да, в тому то і суть, що є, чим відрізняється пророчество від говорення на інших язиках і істолкування на інших язиках. Тобто це в том плане, что пророчество, когда мы произносим, мы все равно, человеческая часть участвует. Ну, участвует она в этом событии. И плоть может корректировать пророчество, потому что, ну, допустим, оно будет какое-то такое экстраординарное, что плоть не может сразу его сказать. И оно как бы приближает или принижает до состояния разума человеческого. Это тогда, когда идет пророчество. А говорение на иных языках, оно вообще может быть, ну, так как оно от Духа идет, и оно не, то есть не мешает, плоть человеческая, не разум человеческий не может сбить ее, потому что это дух провещевает через человека. А уже когда идет истолкование, опять же, дух истолковывает то проговоренное, хотя плоть все равно может вмешиваться, но значительно меньше разум может вмешиваться в истолкование иных языков, чем напрямую пророчество какого-то события или на человека, или на какое-то обстоятельство.
Почему?
Потому что есть разум. Разум, вот как Павел, да, он кто ты? Он понимал, что это Бог. Он понимал, что это Бог, он понимал, что это Иисус. Кто ты? Потому что разум не хочу, разум против. Баба-яга против, плоть против. Плоть противится, она не может произнести даже, не может сказать, не согласна плоть. Ну, и поэтому...
Нет, все зрозуміло. А чему, чему власне, плоть не может противиться у истолкователя? Он же может переврать все. Никто ж не знает, что тот сказал другой.
Нет, ну, мы же не, мы сейчас не рассуждаем про... Ну, не...
Просто в першому випадку йдеться про серце або про плоть пророка, який отримав, а в другому про серце або плоть істолкователя. Он то же самое делает, что пророк. Пророк просто истолковує сам себя, а тот истолковує другого.
В том-то и дело, что послание, которое ну, пророчески, да, то есть идет какая-то информация, она непосредственно идет в разум, то есть разум должен перевести ее в словесную форму и переработать, и согласиться с ней, и обнять, обаять ее, и преобразовать. А, допустим, когда идет экстраординарное какое-то послание, которое вообще не может вместить разум человека, то пророчество напрямую может не... То есть человек не сможет разумом пропустить это пророчество, не согласиться. А если идет говорение на иных языках, то тут дух говорит напрямую вне разума. А тот, который истолковывает, он истолковывает не послание через разум, а он истолковывает уже проговоренное иным языком. Да? То есть убирается фильтр разума, фильтр плоти, фильтр душевности, то, чтобы донести послание более точно. Но опять же, мы сейчас что делаем? Мы представили себя механиками с такими гаечными ключами, и как будто мы ковыряемся сейчас между разумом и сердцем, и там какие-то клапаны регулируем.
А тут и потрапляет только Слово Божие, да? Разделение души и духа, состава мозгов и судит намерение.
Да, да, да. На самом деле, то, что мы сейчас проговорили, это наша, ну как, наша...
Интерпретация.
Да, интерпретация. На самом деле, это все не так, потому что это только дух и только Слово.
Тобто, да, розділяйте, будь ласка, слова і саму реальність. Це, да. Це трохи не одне й те саме. А іноді навіть і не трохи не одне й те саме. В ефірі запитання і відповіді з Олексієм Волченком. Наші телефони, наш телефон 067-123-7575. І у нас ще одне повідомлення. Євангелія от Іоанна, 14 глава. Написано, Філіп сказав йому, «Господин, покажи нам Отца і довольна для нас». І Ісус сказав йому, «Сколько времени я с вами?» И ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Выдавал ли Иисус самого себя за Бога или только говорил, что Он Сын Божий? Как и своим ученикам говорил, что они сыны Божьи и должны подражать и молиться своему Отцу. Кажется, проповедуя в Иерусалиме, ученики Иисуса, апостолы, не проповедовали нигде публично, что Иисус – это сам Бог и Иегова. Но они говорят, Иисуса Назарея, мужа, то есть мужчину, человека, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Деяния 2.22. Весь иудейский закон полностью исключает возможность того, что человек, увидевший Бога, может оставаться в живых. То есть Бога до тех пор, пока не установится в полноте своей Царство Божие или Царство Небесное, видеть нельзя, невозможно. Говорят, что Иисус говорил, «Блаженные чистые сердцем, потому что они Бога увидят». Матфея 5:8. Глагол, употребленный в форме будущего времени, исключает возможность того, что этот порядочный человек, проповедовавший перед народом, то есть сам Иисус, и есть сам Бог. да и доброжелательно настроенному к нему иудею сам Иисус сказал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только Бог один». Марка 10:18. А ученикам говорит: «Отец мой более меня». Что вы думаете обо всем этом?
Спасибо за большой такой вопрос, и мы его разделим, наверное, на части. Выдавал ли Иисус самого себя за Бога? Я думаю, что косвенно он выдавал себя за Бога. Почему? Потому что, вот, допустим, Иоанна 10:30, он говорит: «Я и Отец одно». Вот. Он определил, что «я и Отец одно». Они даже хотели побить его камнями именно за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Да? Они именно за это хотели его побить, что он определял себя как Бога. Или он говорил: «Видевший меня, видит Отца». Или он говорил: «Верующий в меня, не в меня верует, а верует в Отца». И поэтому я думаю, что, ну, он каким-то образом все-таки об этом говорил. Вот. Хотя мы понимаем, что, как мы уже говорили тоже про Павла, это тяжело понять, принять, как это человек и это Бог. И поэтому мы приходим к Иисусу Богу только через Сына Божьего. Принимая Его Сыном Божьим, мы потом получаем Духа Божьего, как 1 Иоанна 4:15. Если мы принимаем Иисуса, Сына Божьего, в том пребывает Бог. То есть тогда Бог Духом Святым входит в этого человека, в того, кто принимает Иисуса Сыном Божьим. И тогда Дух Святый уже открывает это вот это великое благочестие, тайна, что это Бог явился во плоти. По поводу второго, что нельзя увидеть Бога и остаться в живых, то если Иисус Бог, то как все живы, которые видели Его? Действительно, Бога нельзя увидеть и остаться в живых. Но поэтому Он, опять же, Псалом 17, что Он наклонил небеса, облегся во мрак, и мрак сделал покровом своим, или Он принял на себя подобие плоти греховной. И когда Он был на горе Преображения, и вот Он на минуточку, на секундочку, Он расстегнул комбинезон вот этой плоти, или расстегнул комбинезон вот этого мрака, и Петр, Иоанн, Яков увидели сияние. Сияние лицо Его было, как солнце. Поэтому, может быть, Иисус взял на эту гору Преображения всего троих. Это те, которые могли выдержать, а остальные могли бы умереть, ибо никто не может увидеть лица Моего и остаться в живых. А вот они только, может быть, и выдержали. Поэтому, действительно, Бога никто никогда не видел и не может увидеть, но именно Единородный Сын, сущий в недре, Отчим, Он явил, как раз Иисус явил тем, что Он пришел сюда во плоти, в человеке, спрятанный Бог в человеке, спрятанный Дух всемогущий, великий. Нам трудно это познать, принять, уразуметь, как это Бог мог вместиться в Иисусе. Но Бог везде, и Он одновременно был как и в Иисусе, так и во Вселенной, во всех галактиках и так далее. Поэтому именно это и есть тайна, что Бога никто не видел, но именно Иисус и явил Бога. А кто увидел уже Бога, это тот увидел Духом, Духом Святым увидел. Это, как Фома сказал: «Ты Господь мой и Бог мой». Или вообще, как Нафанаил в самом начале, да, в первой главе Иоанна, когда он молился там под смоковницей Иисусу, или Богу Саваофу и Иегове, Иисус говорит: «Я видел тебя под смоковницей, когда ты молился». И он сказал: «Воистину ты Царь Израилев, ты Сын Божий». То есть он сразу почувствовал это. Вот. То есть это действительно большая тайна, но это тайна веры, которая открывается только Духом Святым.
Мы маем телефонный звонок. Неля, здравствуйте.
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 Я бы хотела у вас спросить вот такой вопрос. Как вы лично относитесь к свидетелям Иеговы? Я объясню, почему я задаю этот вопрос. У нас соседка много лет свидетель Иеговы, у нее тут группа большая, все. Мы с ней в хороших приятельских отношениях. Я в христианскую церковь хожу. Они очень хорошо знают Библию, все. Мы вот уже года три с ней на эту тему разговариваем. Вот лично вы, как вы относитесь к этим людям?
Спасибо большое за вопрос, но я хочу так сказать, на самом деле мы не должны, ну, я не хотел бы лично высказывать свои какие-то, мне нужно говорить то, что написано. И давайте мы опять же вернемся к тому, что написано. Свидетели Иеговы исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим. Это так, но также написано в Писании, что всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется и так далее. Всякий, кто исповедует Иисуса Господом и сердцем поверит, что Бог воскресил его из мертвых, то тот спасется. Свидетели Иеговы верят, что он Сын Божий, что он умер и что он воскрес. И поэтому, согласно Слову Божьему, мы должны понимать, что они тоже дети Божьи, рожденные свыше. Как и все люди, которые приняли Иисуса Христа Сыном Божьим. То, что происходит дальше, возрастание, у каждой конфессии оно по-разному. У православных одно, у католиков другое, у протестантов всех деноминаций третье. Но мы должны доверять Слову Божьему больше. Больше, чем своему опыту, больше, чем своим предпочтениям, больше, чем своим желаниям, своему мнению, своей позиции, больше, чем всему на свете. Мы должны доверять Слову Божьему. Если Слово Божие так говорит, что всякий, кто признает Иисуса Сыном Божьим, тот дитя Божие, тот родился свыше. И поэтому свидетели Иеговы признают Иисуса Христа Сыном Божьим, значит, они родились свыше, и они дети Божьи. Другое дело, я уже вам говорил, что возрастание в вере у каждого разное, у каждого другое. И это уже тот путь, который мы возрастаем. Но давайте просто даже объективно мы посмотрим. Свидетели Иеговы, они не курят, они не пьют, не ругаются, не воруют, не матерятся и так далее. Это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что они дети Божии, что в них точно такой же Дух Божий, и они ведут благочестивую жизнь и проповедуют Евангелие по домам даже больше, чем все конфессии. Поэтому я призываю всех относиться друг к другу терпеливо, быть единомысленными. И если мы откроем Филиппийцам 2 главу, написано так: если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Вот я вкратце сказал, как относиться надо.
С нами Василь на связи. Здравствуйте, Василь.
Доброго дня.
Доброго дня.
Алексей Анатольевич, у меня такой вопрос. Это второе, первое послание Тимофея, 9 стиха. Вот здесь вот сказано за прически относительно женщин, плетение волос. Скажите, есть ли такое постановление, что должна быть, ну, определенная какая-то прическа? Если человек носит косынку, ну, а прическа может быть там прямая, допустим, челочка.
А челочка какой длины? То это ж важно
очень. Нормальной длины.
Нормальной. Нормальная прическа с нормальной длиной.
Я думаю, что как написано, что все должно быть благопристойно и чинно. Все должно быть я не знаю, как это сказать, ну, благопристойно и чинно. То есть нету, конечно же, в Писании каких-то причесок, какая слева направо, справа налево, или локоны, или прямые волосы. Конечно же, этого нету. Но все должно быть благопристойно и чинно. И у Павла написано, что волосы не должна быть там обритая женщина, да, а волосы у нее как служат как покрывало. Опять же, это чтобы благопристойно и чинно. Нету таких каких-то особенных правил. Но мы в сердце всегда чувствуем, когда какая-то пошлость, да, какое-то вызывающее, какая-то что-то неблагопристойное. И мы это в сердце всегда чувствуем.
И поэтому... также мы чувствуем законничество, когда на человека нападают, потому что думают, что они намного благочестивее, что они такие уже божественные прямо, не подходи и не стой рядом.
Совершенно верно. Поэтому и вот спросите у Иисуса Христа, не у людей, какая прическа, а у Иисуса Христа. Иисус, как мне относиться вот по этому вопросу? Или то, кто делает прическу, там женщины делают, да, прическу. И вот они, чтобы они наряжались не перед людьми, а перед Господом. И когда женщина делает прическу, пусть она делает перед Господом, чтобы она вот могла встретиться с Ним в этой прическе.
Давайте наряжаться в свет.
Светлое радио Эммануил. Слушайте Светлое радио Эммануил.
Наряжайтесь. Дякуємо, Олексій Анатолійович. Друзі, до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.